Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
На повестке дня художественный фильм «Скиф». Ты посмотрел?
Побывал на пресс-показе. Пресс.
Я буду притворяться, что я не смотрел.
Хорошо.
Что ты увидел в художественном фильме «Скиф»?
Ну, во-первых, когда про него говорили, аннотации, трейлеры, говорили, что будет фэнтези. Сказка, то есть.
Угу. А фэнтези предполагает наличие колдунов, волшебников? Ну, в смысле, и превратил в жабу. Или нет? Я в фэнтези не очень. Когда оно у нас появилось, я уже вырос.
Ну, теоретически было бы неплохо. Хотя, с другой стороны, никто обязательно это в гости не прописывал.
Ну вот в моем понимании, вот был такой писатель Иван Ефремов, а у него, помнишь, была такая книжка «На краю Ойкумены», где там образованный грек, необразованный негр и кто-то там еще третий у них был. И отлично. Не читал?
Какой-то. Читал, конечно.
Где они, помнишь, там ловили носорога голыми руками с сетями, а потом к ним прибежала какая-то мегагиена там трехметрового роста, пыталась их сожрать. Как-то все было без колдунов, но очень интересно. Мне страшно нравилось. А тут как?
Ну, во-первых, скиф, я как человек некоторым образом испорченным историческим образованием, я сразу прикинул. То есть скиф – это где-то, наверное, от 6 века до нашей эры, ну, наверное, века до 3 нашей. Ну, а где они еще там? Угу. Ну, хорошо, там до 5-го.
Угу.
Читаю аннотацию на Кинопоиске, там так и написано. В Евразии наступает новая эра. Я такой думаю, о, как знал, сейчас будет великое переселение народов. И тут наступают первые кадры. Первые кадры предуведомляются текстом, угу, в котором написано буквально следующее. На краю древних земель, через холмистые степи и скалистые бухты, между двух морей простиралась Княжество Тьму Тараканское. Это было время, когда с веками кануло в лету величие скифов. Я аж так это думаю, погодите, стоп. Княжество Тьму Тараканское появилось в 10 веке нашей эры. К тому времени с веками величие скифов кануло в лету уже лет 500 как минимум, а то, скорее всего, еще и больше, потому что скифов начали угнетать сарматы в 3 веке до нашей эры, то есть уже, получается, даже и все 800.
Угу.
Почему такие скифы? Какое княжество, где княжество Тьму Тараканское, где скифы? Начать с того, что там атамане скифы вообще-то не жили. Там жили…
А какие места имеются в виду? Где между двумя морями? Это что,
ну,
моря Каспийское,
Азовское и Чёрное? Это атамань.
Ага.
Где она располагалась, Тьму Таракань? Она же сам Керц. Это как раз по те места, где находилось Тьму Тараканское княжество.
Возле которое... Крыма?
Прямо в Крыму. Там Тамань, Таманский полуостров, который из Крыма выдается, отделяет значит, Азовское море от Тёрного. Вот между двух морей княжество Тьму Тараканское.
Это где Казантип?
Ну, где-то там.
Я там ходил. Не в каком-то понимаю. Заповеднике, да.
Вот.
Там электростанция недостроенная, атомная, брошенная.
Тогда еще не было электростанции.
Населенный пункт Щёлкино для строителей. Этой самой электростанции. В общем, я там был, где скифы, да.
Ну вот, да, скифы. Скифов там уже не жило давно.
Так.
Я так думаю, вообще интересно, а при чем тут княжество Тьму Тараканское? Ну вот, был там хазарский каганат. Хазарский каганат раздолбил Святослав Игоревич, и, собственно, он эти земли привел под землю, под руку Киевской Руси, прошу прощения. А тут, значит, вот княжество. Думаю, может, они ошиблись, может, они просто там по необразованности имели в виду, что земля княжества Тьму Тараканского, а скифы-то там, ну, теоретически в гости могли приходить сколько угодно. Но оказалось, нет, оказалось, это натурально про древнюю Русь, и называется оно скиф.
Да, скифы мы с раскосыми и жадными очами.
Но я подумал, что если фэнтези, сказка, ну, может быть, какие-то скифы в вымышленной фэнтези-вселенной уцелели каким-то чудом.
Угу.
Надо посмотреть. Ну и стал я смотреть. Первое буквально, что я увидел, это то, что какая-то группа странно одетых упырей бухает в развалинах какого-то кабака с какими-то непонятными людьми, одетыми непонятно во что. Потом, вообще без намека на повод, группа непонятных упырей режет нахрен всех.
И бросает об стенки, а стенки разваливаются.
Да.
Я насторожился, это все-таки учреждение общепита, там люди деньги платят, надо как-то оборону держать.
Ну вот, бодрее всех незнакомых людей режет юный упырь. Просто весь покрытый татуировками алтайских скифов 6 века до нашей эры. С косичкой такой.
Хорошо сохранился.
И с желтыми контактными линзами. Зачем упыри перерезали незнакомых людей, понять не удалось. Когда камера приподнялась выше и показали, где находится этот кабак, а он стоит посреди пустоты, что он там делал, в смысле кабак, тоже понять не удалось. Вообще. После бойни в кабаке повествование уточняет нам хронологию. Потому что появляется тьму-тараканский князь, которого зовут Олег. Олег одет в стилизованный доспех Зены Королевы Воинов.
Зины.
С чеканным металлическим таким жестяным лифчиком. И в отвратительные реплики готского шлема 5 века нашей эры. Просто отвратительные. Вот хронология уточняется элементарно. В Тьму-Таракане история знает одного князя Олега. Это Олег Святославич. Знаменитый Олег Святославич, которого современники прозвали за лихость Гориславичем.
Горе приносит.
Гориславичем. То есть он горел славой. Ну, короче говоря, был слишком надменный и заносчивый.
Ох, ничего себе.
Внук Ярослава Мудрого и ураганил он во второй половине 11 века.
Я уж привычно подумал про известную татуировку. Не знала горя, полюби меня.
Ну, кстати, он мог бы легко. Судя по тому, что мы знаем про Олега Гориславича, он мог бы легко такую татуировку вообще заиметь. Потому что слово «полку Игореве» говорит же именно про него. Следующие строки. «Были вечи трояне, минуло лето Ярославля, были полцы Ольговы, Ольга Святославича, тойбо Олег мечом крамолу каваша и стрелы по земле сейша, ступает злат стремень в граде тьму таракане, той же звон слыша давний великий Ярославль, сын Всевлада, а Владимир по вся утра уши закладаша в Чернигове». Тогда при Ользе Гриславиче сеешься и растяшет усобицами и погибашет жизнь дождь Божия внука. В княжах крамолах вецы человеком сократишась. Тогда по русской земле редко ротаевики кахают, но часто в ране гроях вот трупе себе делячи.
Ну, он. Крамолу ковать, это что такое?
Заговоры, измену. Мечом крамолу ковал и землю стрелами засевал, ну, потому что он был настолько лихой в этом отношении, в смысле княжеских разборок, один из чемпионов, я бы сказал, не главный чемпион, но, безусловно, в топ-10 всей нашей княжеской усобицы точно входит.
А кто был самый главный?
Ну, таких нету, чтобы точно сказать,
вот в разной
лучше степени. Всех, вот это один из вот
чемпионов. Best of the best.
Да, Dream Team. Вот, однако, в кино этот Олег в злато-стремя не вступает. Злато, правда, есть, оно размазало у него по морде с усальной позолотой. Я не знаю, зачем, у него прям вот так вот просто все в золоте измазано. Видимо, это для демонстрации достатка.
А вот в целом, я извиняюсь, сразу тебя перебью, а вот в целом, ну это ж фэнтези, поэтому черти что, может, грозно выглядит или как хан Баты в Коловрате?
Он выглядит по-идиотски. Хан Баты выглядит как пидор, извините. А этот как дурак.
Обидно.
Ну, у него такой кожаный лифчик, понимаешь, вот такой вот. На него приделаны на сиськах два чеканных из жести солнышка. Потом ко всему этому вот такой чемпионский пояс добавлен, а между ними такая дыра, то есть как раз куда бы нужно тыкать чем-нибудь. Вот в самом опасном месте. Вот нахрен это было делать, я просто не понимаю. Ну, делайте его фэнтези-доспех, но сделайте его, по крайней мере, не идиотский. Нет, вот Зена Королева Воинов мужского пола, просто угу. Без сисек, но с этим самым, с позолотой на харе. Люси Лоуренс хоть симпатичная была,
да.
А этот просто на морду, значит, намазали ему золото, сверху готскую каску 5 века отвратительно сделанную, приделали, вот, ну и, короче говоря, что он там делает вообще, Олег Стаславич? Олег Стаславич прибыл на встречу с некими послами, которые из Киева приехали.
Позвольте вас перебить. Да. Люси Лоулис. Ты смотрел «Эш против зла»?
Да.
В феврале третий сезон.
Я его постоянно
против зла.
Это же
мой... Люська опять зажжет.
Это любимый фильм моего вообще детства. Это «Зловещие мертвецы», часть третья, «Армия тьмы». Я не могу такое пропустить. Я все время смотрю. Тем более, что сериал сделан с исключительным уважением к первоисточнику.
Да. Я когда...
Идиотизм такой, что...
Я когда услышал, как главный герой слушает песню «Highway Star», я уже бился в корчах на полу просто. Наконец-то выросли режиссеры, наши сверстники, которые любимую музыку детства суют куда попало.
Да, да. Так вот, у него там встреча с некими послами из Киева, которые чего-то от него хотят, там практически это непонятно. В свите зато богато представлены многочисленные персонажи, а именно некие степняки, наверное, половцы, одетые в сувенирные индийские шлемы 19 века. Сын великого князя, сын князя Олега Ярославича с богато шрамированной физиономией, боярин Лютобор, который интересуется у княжича при приближении послов. Это не эти тебе хлебальник расписали. Это, если что, цитата. Вот такая стилизация.
Это всегда огорчает. Конечно, вот то, что ты зачитал, это какой древний, какой язык
был? Ну, это слово полку Игореве, 12 век. Конец 12-го, может быть, начало 13 века.
Ну, такое вот непонятно. То есть я хоть в словах некоторым образом разбираюсь, я многого не понял.
У нас слух сложно, да.
Да. Ну,
без тренировки.
Это, я считаю, что в кино они должны какой-то налет архаичности языку придать. Надо, понятный для зрителя, но.
Ну, 90-е.
А вот хлебало расписал, как-то да.
Хлебальник расписали.
Хорошо, не Хауэлла.
Хауэлла. Так вот. Из-за богато шрамированного Хауэлла сын князя не смог жениться на боярине Татьяне, на которой смог жениться Лютобор.
Угу.
Уж понятно, что между ними пробежит черная кошка. Тем более, что Лютобор княжич непрерывно пристёбывает. Говорит, а ты бы не справился, какая тебе разница, господи. При этом князя караулит за горкой инфернальный упырь в радикально черной одежде с разборным арбалетом со стальной дугой, которая появляется в конце 15 века. Значит, боярин и молодой княжич инфернальных упырей мочат. Что они там делали? Не знает никто, это в фильме просто не объясняется. Вообще. Замочив упырей, боярин узнает, что у него вот-вот родится сын. Все едут в гости к боярину. Поголовно. Пока сын рождается, роды принимает, кстати говоря, девка с богато шрамированной физиономией. Что-то там у них со шрамированием какой-то пунктик. Так вот, пока сын рождается, приехал сын степного хана. Сын степного хана выглядит как хиппи, сбежавший с фестиваля Вудсток. Просто вот натурально. И такие патлы! Вот. Правда, в отличие от хиппи, он крайне агрессивный, потому что он хочет боярина Лютобора порезать на ломти двумя тесаками. Мотивацию какового поступка понять невозможно. Вообще. Боярин в ярости. Вместо того, чтобы порезать боярина двумя тесаками на ломти, сын степного хана получает от боярина в рыло, после чего ускакивает в степь на лошади. Может быть, не в степь, может быть, обратно в Вудсток. И вся эта мистерия, то есть там рождение ребенка, богато шрамированная тёлка, драка с этим степняком, непонятно откуда вообще взявшаяся, вся сопровождается непрерывным каким-то воем, плясками, дудками и бубнами группы тех самых непонятно одетых упырей, которые на этот раз для разнообразия замаскированы под скоморохов.
Может, так вводят в тему зрителя?
Тему, потому что под скоморохов странно одетые упыри загримированы посредством красных половиков с дырками для головы и масок прыщавых демонов на голове. По-другому это назвать не могу.
Третьего дня я посмотрел художественный фильм «Движение вверх».
И а там... я тоже посмотрел.
Да, там был замечательный момент, когда дело в Мюнхене происходит, и там псевдотирольские немцы дули в дудки, играли, стучали по барабанам, все такие в кожаных шортах, в белых рубашках, шляпы. Вот и 3 секунды показывают. Ни одного немца среди них нет. Вот поза, движение – это никакие не немцы вообще. Отвлекся, извините.
А это непонятно кто вообще, потому что главный упырь сильнее. Вот видно, что главный упырь косплеит гнома Двалина из фильма «Хоббит. Неожиданное путешествие», судя по бороде, вот такой вот. Только очень грязного. Вот гном Двалин такой практически в фильме почти не ходил, настолько грязный. Вот это еще в красном половике, охренеть просто вообще-то выглядит. Да. Пока у боярыни не родила ребенка, боярин Лютобор немедленно собрался с ней совокупиться в бане. Она только что родила, он немедленно поволок ее в баню. Просто это вот то, что надо делать. Вот у вас будет, когда жена, и она родит, сразу волоките ее в баню, это самое. Пока он думает с ней мощно совокупиться в бане, группа упырей разоблачается и сначала похищает ребенка боярина, а потом и боярыню боярина. И всех к чертовой матери кота уволакивают в степь.
И ребенка, и боярина с боярыней?
Да. Вот в ходе похищения главный упырь с бородой, гнома Двалина, зачем-то обул юного упыря, который ловчее всех режет людей. Взял его и обухом топора по затылку треснул. Зачем? Понять не удалось. Просто взял и обул, и все, и оставил его валяться без сознания. Вот боярин, конечно же, в ярости.
А ты к этому месту уже понял, кто там скиф?
Это становится понятно в конце фильма только. В общем, подозрения закрались, но только в конце фильма это объясняется. Вот боярин в ярости, и в ярости он приезжает в Тму-Таракань к князю на пир, где все бухают и совокупляются, естественно. Угу. Ну, потому что русские дружинники, они, в общем-то, в основном были заняты именно этим. Алкоголизмом и совокуплениями прилюдно при всех. Угу. Вот. Лютобор, посмотрев на все это дело, говорит, что мне вообще жену похитили ребенка, но вообще хрен с ней, с этой семьей. Буду с тобой, дорогой князь. Князь говорит, ценю.
Художественный фильм рок-н-ролла. В карты будешь?
Хотел Денисик на рыбалку свозить, ну да хер с ним, сдавай, блин.
Ну вот, только собирается Лютобор бухнуть, как князя отравили, в чем немедленно обвиняют Лютобора. Откуда-то появляется хиппи-степняк и легает Лютобора ногой в голову. Боярин в ярости теряет сознание. Приходит в себя в мрачном застенке, где его пытает невменяемый... Да, он палач с бельбом на глазу такой.
Что за пытка?
Он его непрерывно порит разными типами плеток. Сначала показывает, говорит... Сдавай какие-то жуткие звуки, какой-то жирный, с какими-то брыльями, с бельбом на глазу. Но видно, что он дебил. Говорить не умеет. Умеет только... Чисто обезьяна.
Осмелюсь заметить, пытка – дело крайне ответственное. Он же умереть может от вот этих разных плёток. Что он скажет, если он умрет? В чем смысл?
Смысл в том, что появляется князь, по-прежнему измазанный позолотой. Оказалось, что отравление князь имитировал. Целью было усыпить бдительность врагов, которые собирались его отравить. А Лютобор теперь должен за неделю отыскать свою семью и врагов князя. Как связаны враги князя и сворованная семья Лютобора, понять не удалось. Это в фильме не объясняется. Просто вот связаны и все. Ну, боярин, конечно, приходит в ярости, имитирует побег, убивает палача. Розыски Лютобор начинает со своей усадьбы. Приехав, он решил возложить на себя доспехи и припоясаться мечом. Но потом подумал и просто оделся.
Припоясать чресло.
Ну вот, подумал и просто оделся. Правда, вместо кольчуги в нем оказалась волосатая кожанка, кожаные штаны с роскошной кольчужной ширинкой. Вот, потом он привычно пришел в ярости, и в ярости зашел в тюрьму, где томился молодой упырь с богатыми алтайскими тату.
Молодой... Желтыми глазами.
Да. Молодой упырь и боярин немедленно проследовали в тайное святилище Перуна для приведения молодого упыря к присяге. Он должен был поклясться боярину, что точно доведет его до сворованной семьи. Откуда в Тму-Таракане второй половины XI века тайное святилище Перуна, и откуда про это знает явно христианин, судя по такому распятию боярин, понять тоже не удалось. Святилище Перуна сторожит зомби, измазанный говном. Лютобор прибивает зомби, приводит молодого упыря к присяге, молодой упырь оказывается скифом. Который молится греческому богу Аресу.
А у скифов не было своих нормальных богов, скифских? Народных скифских правильных богов?
надо сказать, что все эти Зевсы, Аресы и прочие Гефесты с Афродитами – это же общие, общие праиндоевропейские боги, поэтому у скифов, несомненно, какой-то бог войны был, которого греческие источники, естественно, называют Арес, потому что еще разбираться будут. Непонятно, почему скиф его называет Аресом.
Вот я об этом как раз.
Не знаю. Молодого упыря зовут Куница. Лютобор и Куница следуют к стойбищу скифов. Боярин в ярость не приходит. И так как он не в ярости, он имеет второе состояние. Он отчаянно тупит безостановочно. Он или в ярости, или тупит.
Вот куницы, они же на севере живут в лесу.
Ну, вообще они везде живут. Семейство куньих очень распространено. Ну, где только не бывает.
У меня жила куница. Зверь такой ярости я вам передать не могу. Такой настойчивости. Туши свет. Мы отдельно про нее поговорим.
Да. В это время показывают, как у скифов, потому что это же все-таки оказывается скифы, страдает боярыня Татьяна и юный Лютоборич. Оказывается, что скифы эти не просто так. Это сохранившиеся скифы, которые являются наемными степными ниндзя, то есть наемными убийцами под псевдонимом Волки Ареса. Они с детства настолько сурово тренируются, как сказал верховный жрец в фильме. Настолько сурово тренируется, что выживает каждый десятый, остальные погибают
на тренировках.
На тренировках. Становится понятно, почему скифы впали в ничтожество. При такой системе воспитания по-другому быть не могло. Если бы не появились сарматы и готы, и этих страданий бы не прекратили, скифы бы справились с собой самостоятельно. Они бы просто бы не пережили тренировок рано или поздно. Вот их каждый раз становится на 90% меньше. Вы понимаете, в чем дело?
Я замечу, что... Извините, опять перебью, что... Я, конечно, не специалист по ниндзям, или, скажем, не очень большой специалист, но ниндзи, они же шпионы, по сути, это такое маленькое КГБ.
Ну, это я называю их ниндзями, просто я они понял, там да. сами ну, себя так не называют.
Внутри это, то есть для сбора информации, основная масса – это барыги, корабейники, которые расхаживают везде, все подсматривают, все выслушивают и, собственно, собирают информацию. А уж если кого-то убить… Ну, возможно, в те времена часто надо было. Для этого не всегда нужен человек в черной одежде с железными когтями, который там по стене замка крадется, потом неделю сидит в выгребной яме с небольшим копьем, чтобы местному даймё прямо в очко засадить это копье и опять нырнуть в говно.
Еще на неделю.
Да, еще на неделю. Таких, наверное, немного надо все-таки. Поэтому что такое отход? 10 к 1.
Ну, вот тут, короче говоря, вот так вот. Степные наемные убийцы волки Ареса выживает 10% только. Остальные все на тренировках погибают безостановочно. Вот, пока суть до дела, боярин и скиф попадают в засаду жадного купца, которого юный упырь зарезал. Потом они попадают в засаду степняков во главе с сыном хиппи.
Рубятся-то хоть интересно?
Так нет.
То тебе есть, хотелось, ну, глядя на бои, вскочить, закричать от восторга?
Мне захотелось закричать и убежать, чтобы не видеть
как
этого.
Как Мел Гибсон с кровавой.
Нет, нет, нет. Ну, конечно, кровища там очень много, но как-то это все нет. Вот юный степняк сказал, что их слишком много, нас всех перебьют, после чего всех зарезал. Остался ханский сынок хиппи, которого убил уже боярин Лютобор лично. Убил его мечом по голове, а ханский сынок хиппи для удобства перед боем снял сувенирный шлем с башки, чтобы вот точно совершенно не выжить. После боярин и скиф прямо сразу, незамедлительно попадают в засаду хитрых лесных людей, которых юный упырь не зарезал, потому что и боярин, и упырь попали под действие усыпляющего порошка, растворенного в ручейке.
Где-то мы это уже видели.
Слава богу, хоть не обосрались, как в фильме «Коловрат». Лесные люди, те самые хитрые лесные люди, поклоняются богу Велесу и густо смазаны говном.
Медвежьим, я надеюсь.
Не знаю. Вот, в принципе, это понятно, потому что Велес – это скотий бог, а значит, навоз – явно священная субстанция. Живут они в канатном городке на деревьях. Вот большинство из них одеты в какие-то дырчатые вязанки и в качестве головных уборов носят на голове дырчатые ульи размером с улей. Больше всего похоже на костюм Шалтая-Болтая.
Зачем?
Такие. Не знаю. А управляет лесными людьми невменяемый злобный карлик, который ездит на спине у великана-дебила, совсем как Мастер Бластер
в
фильме «Безумный Макс 3. Под куполом грома». Кстати, дальше фильм «Под куполом грома» в псевдо-древнерусском антураже косплеится минут 15 безостановочно. Вот без затей.
Кстати, самая занудная серия.
Да. Не удалось понять, что делают в Крыму почитатели бога Велеса, то есть явно славяне. Только понятно, откуда густой слой навоза, потому что это вообще обычный маркер славян-язычников со времен эпического фильма «Викинг».
Чем древнее, тем говнее.
Точно! Лесные люди поймали героев не просто так. Они поймали их, чтобы отдать на растерзание ширному бериндею с ростом 2 метра, огромным пузом и такой конической башкой, которая прямо из плеч растет. Тоже измазанный говном, конечно же. Содержат бериндея в цепях, в решетчатом наморднике, чтобы не покусался племенников.
Ганнибал Лектор стайл?
Нет, там гораздо хуже всё-таки, в шипах. Да, и в шипастых наплечниках, тоже непонятно почему, правда, он как раз этими шипастыми наплечниками мог бы соплеменников покалечить. Должны быть шипы вовнутрь, докладываю, как строгий ошейник, а тут наружу, не то. Перед растерзанием бериндею дают выпить из огромного бурдюка сок Миши Гамми, отчего он приходит в сугубую ярость. Почему крымского бериндея зовут именем тюркоязычного кочевого народа, который жил под Киевом, тоже понять не удалось.
Бериндей.
Для начала бериндей всех рвет, конечно же, под куполом грома деревянным. Для начала бериндею отдают юного упыря, пока тот получает мощнейших пенделей, боярин саморазвязывается и выпивает забытый бериндеем бурдюк сока Миши Гамми, отчего приходит в сугубую ярость, после чего рвет бериндея на измазанной навозом арене, а потом вырывается из арены и рвет всех лесных людей просто поголовно голыми руками. От небывалого акта геноцида ему делается нехорошо, и для разнообразия боярин впадает в истерику. Понятное дело, обещая испытывать теперь просто ярость, а никак не гамми-ярость, потому что каждый приступ гамми-ярости оказывается чреват геноцидом, а он не готов на это, как христианин. Внезапно герои оказываются у скифов.
То есть это он в то время уже христианин?
В 11 век, вторая половина, как что бы он быть христианином, это уже после крещения, тоже сколько прошло. Внезапно герои оказываются у скифов. Их берут в плен, а куница вызывает вожака волков Ариса с бородой гнома Двалина на поединок в честь бога Ариса, конечно же. Ну, говорю, сейчас я поединок выиграю, тебя отпущу. Вот так. Управляет скифами и поединком верховный жрец с бородой в 2 раза больше, чем у волшебника Гэндальфа, тоже густо измазанной грязью, в традиционном скифском половике с дыркой для головы. Ну, для начала подвой жреца и бой бубнов, молодой упырь порезал старого упыря, а потом старый упырь порезал молодого насмерть. Убили этого куницу. Вот, боярин, несмотря на недавнее обещание, впадает в гамме ярость и рвет старого упыря на куски под бой бубнов и вой верховного жреца. Кровавый отблеск факелов и костров намекает на неизбежный геноцид скифского населения, пережившего тренировки. Но тут боярин видит боярыню и впадает в истерику. Верховный жрец, вдохновленный таким несомненным проявлением Божьей благодати, немедленно соглашается поклясться в верности тому тараканскому князю и принять его руку. А заодно, для того чтобы показать благорасположение, выдает нанимателя, который заказал похищение боярыни, который должен оказаться еще и отравителем князя. Коварный враг приезжает сразу, одев мешок на голову.
Чтоб не спалиться.
Да. И внезапно оказывается, что это именно тот чувак, который отравитель князя. Почему это понять не удалось? Также мне не удалось понять, почему он отравитель, хотя князь прямым текстом дал понять, что отравил он себя сам и понарошку. Тем не менее, лютобор лупит по мешку поленом и отвозит врага к князю. Показывают княжий терем. В тереме валяется князь Олег, имитирующий последствия отравления. В горнице терема княжеские дружинники привычно бухают и совокупляются. С врага сняли мешок, и это, о, какая неожиданность, оказался богато шрамированный сын князя. О! Князь оживает, выскакивает в горницу, тут же прибегают его друзья-степняки, режут всех поголовных княжеских дружинников, а князь прибивает подонка сына. Потом все едут к скифам, якобы принимать присягу. Но вместо присяги скифам учиняют традиционный геноцид, перестреляв всех из луков нахрен. Боярин приходит, конечно же, в ярость. Привычно. Он говорит князю, типа того, что ж ты отделаешь, мы же договаривались.
Вот тот.
А князь сказал нечто вроде «Ein Volk, ein Reich, ein Führer!» В том смысле, что на моей земле может быть только один народ, который мне подчиняется. На князя в легком недоумении смотрит хан Степняков, который совершенно точно не принадлежит к народу князя. И точно ему подчиняется только в том смысле, что он временный союзник. На что князь явно намекал в начале фильма, когда просил не покалечить ханского сынка, потому что ему нужна с ханом дружба. Дружба подразумевает паритетные отношения, а не подчинение, уж извините. Вот. Но боярин, конечно, приходит в ярость. Он говорит, что я теперь скиф, и уезжает к жене. Там его ловят степняки, которые хотят немного поговорить насчет прибитого сына хиппи.
Вы что имели в виду?
Да. Увидев половцев, новообретенный скиф выхватывает с пояса греческий копий с 5 века до нашей эры, впадает в гамме ярость и прыгает в одиночку на половецкую конницу. Прыжок на половецкую конницу обрывается, фильм заканчивается, и через экран идет надпись. Скиф! Все. Вот такой нам сюжет предложили продюсер Сергей Сельянов, режиссер Рустам Масафир и сценарист Вадим Голованов.
Я в некоторой растерянности.
Это, понимаешь, я ничего не придумал. Я даже, возможно, некоторые подробности упустил особо дурацкие, потому что все это пересказывать сил никаких нет. Я вот, честное слово, ребята, вообще, вы это по-настоящему? Я, конечно, все понимаю, что фэнтези, никакого историзма, но ведь какие-то границы профессиональных понятий соблюдать надо. Но это же так нельзя делать вообще. Потому что где логика повествования? Почему, собственно, он к чертовой матери скиф? Господь с ним, что к 11 веку скифов уже там 600 лет не было. Но ведь если на это место поставить любой другой этноним, ничего не поменяется вообще. Почему он не зулус? Зулусов тоже на Тамане не было, вы представляете?
Чака Зулу.
Почему он не чеченец, например? Рамзан Ахматович вам бы денег дал, может быть.
Сомневаюсь.
Ну, да. А почему, например, не кемериец, как он варвар? Кемерийцы скончались все к 8 веку до нашей эры, но вот там вот случайно уцелевшие. Ой, какое имя в драматургии играет это название скиф? Что бы поменялось от изменения названия? Ничего бы не поменялось. Поэтому почему скиф, пёс его знает? Надо было его назвать вот лучше. Не скиф, а год. Тоже звучное имя. И год это в Крыму. До 16 века дожили. И
получилось бы готично.
Почему не придумали какой-то клан особо свирепых готов-наемников, которые живут в горах, прячутся, всех мочат за деньги? Для меня это вообще загадка. Там в горах они там аж с Юстиниана Великого могут там, с 6 века прятаться, особо тайные.
Ну, год он немец. А мы скифы с жадными
очень хорошо. Почему,
раскосыми очами.
Почему это не древлянин язычник, который сбежал от Владимира Крестителя, прячется в Крымских горах и ненавидит вообще все, что связано с христианством? Тут это было бы легко и логично в смысле того, что можно было бы привязать к этим тайным капищам Перуна, по крайней мере, понятно бы, откуда они там взялись.
Получится неправославно.
Ну, очень хорошо, это были бы древляне-язычники, у них были бы те самые древние капища Перуна, а православный боярин с ней вступил бы с ними в контакт и диалог культур. А так получилось какая-то чушь собачья. И так, правда, конечно, про древлян была бы чушь, но это все-таки сказка, это же заявлено. Вот быт наших предков в фэнтези-изложении каков? Это, как ни печально, фэнтези-дегенераты. Так и хочется просто сказать, господи, сказочный этот самый дурачок, зачем бы из больницы выпустили? Что они вот или бухают, или совокупляются, или друг друга мутузят вообще без повода.
Совокупляются, интересно?
Так какое там?
Сиськи показывают?
Практически нет, имитация одна. Бюджет маленький, на обнажёнку не хватило гонораров. 150 миллионов всего.
Нормально в целом-то.
В целом ничего, да-да-да. Вот, причём, зачем друг друга мутузить, я вообще не понимаю. Ну, если вы собираетесь хвататься за ножи, для этого должен быть серьезный повод. Вы намекните, откуда этот повод. Зачем степняк вначале напрыгнул двумя тесаками на боярина?
Непонятно.
Вообще непонятно. У него был меч в руках, он сказал, что... Да, при том, что он в гостях у боярина, у него там ребенок вообще-то рожается. И он говорит, что типа, что там, ты мечом только эту самую умеешь столб рубить, он там ловко рубит столб. Он говорит, а тебя, паскуда степная зима, прям порезал, только мою землю так кровью поганить неохота. И все. Что это было, вот зачем это все, вот как это в голову могло прийти сценаристу вот так объяснить конфликт двух джигитов? Чушь. Оно просто нелогично. Он в гости приехал бы, никогда бы степняк не стал бы так выступать на человека, которого позвал в гости. Это просто невозможно вообще. Тем более его народ ребенка пригласили, это же вообще священный праздник. Уж тем более молодой отец не стал бы рисковать жизнью из-за этого. Вот из-за какой-то чужи собачьей. Вот. Но ведь это еще не совсем плохо, потому что Велесовы внуки живут реально на деревьях, ходят в этих самых в навозе с ульями на башках и управляются невменяемым карликом. Вот для сравнения, этот вещий баян, который написал слово полку Игореве, он точно был христианин, но однако он к своим языческим предкам относится с подчеркнутым уважением, называет христиан даже божьи внуки или внуки Велеса, себя он называет внуком Велеса. А вот почему-то современный сценарист и режиссер к нашим, в том числе языческим предкам, относится не то, что без уважения, а я даже не знаю, как это назвать, вот это вот то, что нам показали. Вот что это, блин, это вот так наших сказочных предков так видите? Зомби, измазанный говном, который сторожит капище Перуна? Ну, блядь, ну что это? А ведь обидно, что в руках была просто богатейшая фактура, которую вообще в кино не освещал никто никогда и очень мало освещали в литературе. Зато в источниках богато представлено, потому что наши эти самые южные форпосты, типа Тмутараканского княжества, про них никто ничего не писал. Там можно наваять чего угодно, потому что тут же была Византия, тут же, значит, местные печенеги, хазары, половцы, все это в такой котел было заварено. И Олег Гориславич, это же просто фигура эпического размаха. Это про него. Вот баян написал, что мечом ковал крамолу и стрелами засевал землю, и от звона его золотых шпор в Чернигове закладывало уши. То есть это был великан практически.
Титан.
Титан. Вот просто его биография, то, что нам известно из источников, ничего не придумывает. Это 10 авантюрных сценариев. Просто вот сериал любого размера. Вот. А он успел повоевать за польский престол Болеслава Храброго, Болеслава Смелого против чехов. Причем чехов он побил, и когда Болеслав попытался заключить мир, он сказал, что это извините, пожалуйста, я тут еще у вас немножко останусь.
Минуточку.
Вот, после чего он с чехов слупил выкуп и остался еще на 4 месяца воевать. Потом он воевал со своими дядьями. Его там чуть не убили в битве при Нижатиной Ниве в 1078 году. Чудом спасся. Потом его взяли в плен хазары, продали его византийцам, его сослали на остров Родос после бунта варягов.
О, жизнь-то покидала, а?
На Родосе он женился на знатной греческой леди, даме, не знаю, как правильно назвать-то по-гречески. И вот потом при помощи византийцев он захватил обратно Тмутаракань, выбил оттуда князев-изгоев, Владимира Ростиславича и Давида Игоревича. Вот потом в союзе с половцами ходил на Чернигов, завоевал его и отдал половцам его грабить, потому что денег не было заплатить. Это один из главных героев Любечского съезда князей, который зафиксировал феодальную раздробленность Руси 1097 года, мы об этом как-то говорили. Отношения с Византией, от имени которой он управлял Тмутараканью во второй раз, это мы знаем по монетам, он управлял как наместник Византии, при этом будучи самостоятельным князем на Руси. Вот фактура. Как можно было вот этого далеко не положительного героя, но человека, который просто это срез эпохи из себя представляет, это не этот хмырь с сусальной позолоченной физиономией. Вот как можно было из него сделать этого самого хмыря? Я не понимаю. У вас просто за вас все уже придумали. Вот делайте вы хоть фэнтези, хоть сказку. Но это из этого человека, его биографию, просто прочитав ее, испортить невозможно. Если у вас хоть немножко масла в голове есть, и вам не насрать на результат своей работы. Интрига в фильме хромает на все ноги просто вообще. Зачем князь имитирует собственное отравление? Ведь ни один намек не указывает на то, что его собирались отравить. Он просто взял и имитировал свое отравление. И почему-то решил, что его должны отравить. Почему заказчик похищения этой самой боярыни является потенциальным отравителем? Непонятно. Почему княжеский сынок просто не заказал убийство боярина, вот чтобы пришли эти самые степные ниндзя, его шлепнули, они почти его и так шлепнули в фильме, после чего спокойно бы взял вдову замуж, ему бы никто не помешал, а попутно отравил папу. Вот что ему мешало это сделать? Я вообще не понимаю, зачем это вот какая-то непонятная комбинация? Зачем князь перебил скифов? Это его потенциальные подданные, причем лично ему преданные, обязанные, суперквалифицированные мегаубийцы. Это, возможно, было бы неплохое подспорье. При этом терпит каких-то половцев, с которыми явно вынужден заигрывать. Причем скифы, в отличие от киношных половцев, должны были принести ему личную присягу. Это его будущие подданные, а не мутные союзники. Нет, взял и всех извел. Вообще ничего не объясняя, просто взял и извел. А потом отдал половцам своего боярина, который только что вскрыл, пусть дурацкий, но заговор при дворе.
Глубоко.
У них какой-то был личный конфликт, соперничество. Ведь на это намеков вообще в фильме нет. Лютобор ему просто служит верой и правдой. Даже ведется на участие в этой идиотской комбинации с отравлением. Но тем не менее, никаких мотивов для конфликта мы просто не видим. Их нет. Их просто там не показывают. Однако в последние минуты фильма этот конфликт возникает, и, значит, говорит, а, мочить его. Товарищи половцы там. Вот он едет туда-то, вы знаете куда.
Там и мочите.
Зачем? Ответ для этого фильма обычный. Этого понять не удалось. Вот. Ну и отдельное мерси в качестве постскриптума. Это, конечно, составителям содержания, краткого содержания на сайте Кинопоиск. Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. А для справки, новая эра к 11 веку началась 1100 лет как. То есть чушь непередаваемая, смотреть неинтересно, скучно. Постоянные вопросы, даже там драки, которые просто весь фильм. Весь фильм непрерывные драки. Ну вы хоть постарались бы что-нибудь сочинить. Ну ё-моё, а вы какой-то вот этот дурацкий косплей шаолинских драк, хотя вы даже приблизительно не обладаете той квалификацией, которая нужна для их постановки в этой гонконгской опере. Там это не выглядит по-дурацки, оно может быть смешно выглядит специально. А тут ну, какая-то чушь вообще.
Досадно.
Я просто, честно говоря, даже в недоумении, зачем это все сняли. Мне такое редко бывает. Вот я во время просмотра фильма «Викинг» очень хотел уйти, если бы не нужно было писать эпический отзыв. Два отзыва. Я бы, конечно, сбежал. И вот тут я тоже хотел сбежать. Вот с Евпатия Коловрата, там было, конечно, скучно, но сбежать не хотелось. А тут вот раза три я думал, нет, наверное, все-таки уйду.
Перебор.
Да, что-то как-то вот реально перебор. Дурости, тупости, непрофессионализма. Я еще не говорю там про съемки, про игру актеров, про постановку света. Даже мне, непрофессионалу, видны лютейшие косяки. Я уж молчу о том, что чтобы толковый человек, который разбирается в этом профессионально, сказал. Я просто кино смотрю много, и поэтому кое-что вижу. Вот, но я об этом просто молчок, я вот именно как историю разобрал, да? Не историю историческую, а историю драматическую.
Печально.
Не то слово.
Что так получилось. Ну, а детям в качестве развлекалова, может, идет?
Слушай, ну, я вот развлекалова не вижу.
Ну, ты посмотрел художественный фильм, извини, да. Перебью. Посмотрел художественный фильм «Движение вверх».
Да.
«Движение вверх», мягко говоря, как художественное произведение, очень скромное. Отсутствует актерская игра, отсутствует внятный сюжет, какая-то идиотская антисоветчина, непонятно, зачем она туда приплетена, я вообще понимать отказываюсь. Но в конце там есть исключительно грамотно реконструированный матч. Для нашего кино, я считаю, замечательно реконструирован. Напряженно, действительно, конфликт. Наши победили, и все счастливы. Это ничего, что победили коммунисты. Теперь это не важно, как ты понимаешь.
Выращенные, вопреки.
Да, выращенные коммунистами комсомольцы победили. Американцы там гады такие. Ты обратил внимание, нет? Вроде ж это пример для подражания, а вдруг оказываются какие-то гады. Ну, с моей точки зрения, этот самый «Движение вверх» – это ласковый май в виде кино. Вот есть группа Led Zeppelin, которую дети не слушают, а есть «Ласковый май» и «Руки вверх». Мца, 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 мца. Это им понятно, до них доходит язык, вот этот киношный, вот точно на эту аудиторию нацелен, и через это такие чудовищные сборы. То есть они попали в аудиторию, а это в аудиторию попадает. Может, тоже такое?
Я, честно говоря, очень давно уже не принадлежу к категории, которая слушает «Ласковый май», и даже более того, никогда не принадлежал, мне никогда не нравился вообще агрессивно.
Но речь не про тебя.
Ну, я просто к чему? Я к тому, что я не смогу за аудиторию сказать, потому что мне он не просто не зашел. Я не вижу объекта развлекаловки в каких-то сраных гномах, обмазанных навозом. В каком-то этом самом жирном бериндее, в шипастом наморднике. В князе с усальной позолотой на харе, в грязных скифах, вот с моим одним товарищем из Государственного ордена Ленина, Трудового Красного Знамени Императорского Эрмитажа общались люди из цеха костюма, которые обеспечивали фильм «Скиф» костюмами, угу. Не будем называть фамилии, на замечание специалиста из Эрмитажа, что такого не бывает. Они сказали, все утверждено, нам нужно где-то это сделать, ты не знаешь где. Он говорит, а почему на эскизах они все грязью измазаны? Он говорит, а мы смотрели фильм «Александр Невская битва», тот еще шедевр, там все очень неантуражно, не может князь такой чистый ходить, сообщили они. Блин, ну как так? Вот зачем это вот утаптывать фильм, еще даже не снятый, сразу в грязь? Вот зачем? Ну, я просто не вижу, опять же, в этом ни объекта высокого искусства. Какое там высокое искусство? Вообще этого даже не пахнет этого. Не вижу объекта развлечения, потому что за этим следить неинтересно. Ну, потому что логические дырки, они видны даже при вот поверхностном, одноактовом, невнимательном просмотре. Там не нужно вдумываться, чтобы понять, что тебе показывают просто ересь и дурь. Просто нужно посмотреть, и все сразу станет ясно. Сюжет плохо взаимосвязан, элементарно. Героев не жалко, не сопереживаешь, они не смешные. Шуток там, шутка одна. В самом начале, где на развалинах кабака упыри скифа бухают с каким-то купцом, барыгой непонятно, он говорит, а где хозяин корчмы там такой-то, Тугарин Змеевич? А, так зарубили его, говорит. А чё, говорит, зарубили? А он тут с женой одного купца такое делал. Не твоя жена случайно? И такие все. Вот это уровень юмора в диалоге прям. Ты знаешь, прям на уровне сериала «Рим» и даже немножко выше.
Это дерзость.
Вот.
Заводка.
Нет, это шутка была, все засмеялись. И, собственно, тот, кто на тот над кем пошутили, тоже сильно смеялся. Всем понравилось. Это юмор такой у них. Никакой дерзости, это так всем понравилось. Это было смешно. Они так думают. Какого-то ярко выраженного отрицательного персонажа я не вижу. Почему этот шрамированный сынок – отрицательный персонаж? Ну, он появляется в начале фильма и в конце фильма с мешком на голове. Все. Ты не успеваешь проникнуться к нему ненавистью. Он не успевает сделать ничего плохого. При том, что именно он будет воровать боярыню, ясно, абсолютно сразу, потому что на это намекает единственный диалог про жизнь в начале фильма.
Знаешь, вот в Соединенных Штатах к Суховые, безусловно, являются для нас примером в огромном количестве аспектов. Один из этих аспектов, вот у них есть так называемые сценарные доктора. Это человек, который обучен писать сценарий. Ну, может, он не написал сценарий «Титаника», но на таком среднекрепком ремесленном уровне сечет как надо. А поскольку у американцев там вообще все жестко, есть шаблон. Будь любезен, чтобы на 8-й минуте, одна страница текста – это 1 минута экранного времени, на 8-й странице должна быть завязка конфликта. Если нет, ты, наверное, не умеешь писать. Их, кстати, сильно за это наши сильно ругают. А с моей точки зрения, это психологическая фигня. К 8-й минуте зритель уже может устать. И если там какая-то синусоида не всплескнется, то как-то ему неинтересно смотреть. А поскольку речь про деньги, будьте любезны соблюдать. Вот когда ты научишься, как товарищ сержант тебя учит, ну, тогда можешь там самостоятельно что-то делать. Так вот, написанный сценарий в Соединенных Штатах можно недорого, ну, для кого как, в среднем там $400 стоит отправить знающим людям, и они даже у тебя идеи оттуда не очень интенсивно воровать будут, но они тебе покажут здесь, 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 это непонятно, с какого перепугу вот это, и дадут рекомендации, как сделать вот это, вот это, вот это, имея гигантский опыт вот чтения подобных текстов там и прочее, и прочее. Тут, ну, я
короче,
просто…
грамотные рецензенты.
Да, я просто в растерянности, а как это у вас так получается? Вообще, это вот из этого я вижу, что это делал один человек, которым никто не руководил.
Некто Голованов.
Никто не руководил, и никто не исправлял. Вот, нет, делай, вот как у тебя делается. Я такое встречал. Помню, один у нас очень известный мультипликационный фильм, который я смотрел в таком лютом недоумении, что это такое. А потом выяснилось, что сценарий написал там какой-то 18-летний студент, и никто ничего тоже не исправлял.
Интересно.
Гениально написано, поэтому надо ставить так, как есть. У меня вызывает глубокое недоумение. Вообще, в моем понимании, кино – это сугубо коллективный труд, где, ну, ты можешь быть один гениальный,
но подобные, для публиков мало.
Подобные вещи, их, в общем-то, надо при обсуждении с товарищами отстаивать, что, ну, уж совсем, так сказать, примитивизируя…
Есть такое мероприятие, называется читка сценария коллективная.
Да, примитивизируя уж совсем, то есть, если в кино у каждого персонажа есть некая мотивация. Почему он поступает вот так, а не как-то иначе? И сценарий должен быть написан таким образом, чтобы даже самый тупорылый зритель понимал, что он поступает вот так, потому что он не может поступить по-другому, не может и все. А вот эти вот, знаешь, анекдот, как звонят в уголовный розыск, тут у нас ограбление банка, срочно приезжайте. Они приезжают, а там клиент в пижаме с номером на спине, с автоматом, значит, суки, всех убью, деньги сюда, туда-сюда, менты, значит, что это там, бирка из больницы, звонят, значит, алло, дурдом, да, тут ваш пациент банк грабит. Говорит, а, это ж наш Сидоров, вы подойдите к нему сзади, палец ему в спину ткните, скажите, бах, он сразу и умрет, а дальше вяжите его, и все нормально. Ну, опер подкрадывается, ему бах, и падает, значит, и лежит, и стоят оперативники сверху, нихера себе, первый раз такое вижу, а тут псих снизу, а я как будто из последних сил. Что это, блин? Это что, все вот так вот, как будто из последних сил? Ну, что это за херня, блин? Кто это сочинил? Почему старшие товарищи не поправили? Почему не сказали, как надо?
Ну, там режиссеру Рустаму Масафирову, ему то ли 32, то ли 33 года, до этого он работал вторым режиссером какой-то девочки режиссера на каких-то сериалах.
Обидно.
Крайне невнятных. Я не знаю, вот 150 миллионов, вроде деньги, с одной стороны, небольшие, с другой стороны, это ровно
то, что… Деньги, конечно, небольшие.
Деньги, конечно, небольшие, да, но это ровно то, что на что можно было снять 28 панфиловцев, а с третьей стороны для меня просто загадка. Парни, вы в школе учились? В школе были уроки литературы такие. На уроках литературы давали читать классические произведения, в которых изложены в общем шаблонные сюжеты и основные приемы, которые вообще возможны в драматургии. Они очень нехитрые. Вообще до предела нехитрые.
Особенно рассказы Антона Павловича Чехова. Рекомендуются вот.
Да,
к ознакомлению.
Да, 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 да.
Что, зачем, почему, что из чего проистекает и почему проистекает именно это. Повторюсь, что мотивация персонажа должна быть такая, чтобы зритель понимал, по-другому персонаж поступить просто не сможет. А вот а я как будто из последних сил, вы чё вообще, ну как так можно?
Так это…
Растерян.
Я же говорю, что воспроизвести… Вот этот самый, тут явно роуд-мови, вот люди идут из точки А в точку Б с целью в точке Б, например, спасти семью. Вот они идут, а с ними что-то приключается. Это самый примитивный линейный сценарий, который вообще можно придумать. То есть примитивнее не бывает вообще ничего. И он развивается очень простым способом. Вот посмотрите, например, на абсолютно дурацкий в смысле интеллектуального наполнения фильм «Дорога ярости». Про безумного Макса 4. Вот они сели на свои грузовики, мотоциклы и все это, и поехали. И вот у них есть при этом во всей этой езде у них есть завязка, развитие, кульминация и эпилог, из которых там нет ни одной идиотской сцены, которая непонятно зачем, почему происходит. Там все понятно. Там даже когда едет чувак на этой самой на фуре с
слепой
электрогитарой, подвешенный на лонжах с огнеметом. Вот он, даже он там на своем месте, потому что там понятно, откуда он взялся. Откуда у вас взялся мастер-бластер на великане-дебиле среди Велесовых этих самых людей?
Из «Безумного Макса 3».
Вот, именно так.
Самая плохая серия.
Да.
Самая хорошая – вторая.
Вторая лучше всех, да.
«Воин дорог».
Да.
Вперед, мои верные гомосеки! Там не было гомосеков, кстати.
Ну, не знаю. Они все какие-то странные до ужаса. И вот я не понимаю, что вот вы, поручившись в школе, проходив на уроки литературы, потом же вы еще учились же наверняка потом в каком-нибудь в ГИКе или типа того, где вам преподавали основы драматургии, вообще-то, я уверен. Да вы сделаете вот как вас учили. Это очень несложно, вообще несложно. Это если человек, ну, вообще хоть немножко соображает, он поймет, как эта завязка и развязка делается. Это примитивные ремесленные приемы, они даже к искусству прямого отношения это не имеют. Это чисто ремесло, владение профессией. Вот тут я вижу, что люди профессией, мягко говоря, не владеют, по крайней мере, исходя вот из данного произведения. Может быть, в других они великолепны. Я просто данного режиссера больше никаких фильмов не видел. Может быть, он в других, как Шпильберг, выступает.
Обидно.
Не то слово. 1:45 просто, как не бывало в жизни.
Спасибо, Клим Александрович. Досадно. А на сегодня все. До новых встреч.